В эфире «Российский час. Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Пёстрая лента фестиваля «Кинотавр». Фильмы конкурсной программы открытого российского кинофестиваля. Первую часть программы я закончила тем, что, по моему глубокому убеждению, метафора хороша только там и тогда, когда вырастает из реальности, из быта. Примером может служить фильм Михаила Калатазишвили «Дикое поле», снятый по превосходному сценарию Петра Луцика и Алексея Саморядова. Напомню, что именно этими, увы, слишком рано ушедшими из жизни людьми сделаны фильмы «Окраина» и «Дети чугунных богов». «Дикое поле» по режиссуре строго и сдержано. Михаил Калатазишвили себя не выпячивает, он следует литературе, и спасибо ему за это. Сюжет. В пустынном месте, на большом отдалении от цивилизации, живет молодой интеллигентный доктор. Помогает, чем может, простым людям.
И мы построили вот совершенно голым месте вот этот дом. Он построен, он там не стоял, там вообще никаких признаков жизни, в радиусе нескольких километров нет. И воды нет, что самое главное. Но зато есть вот это вот космическое ощущение того, что кто-то взял и подвесил этот дом там. Вот этот край света, да, за дом никто не ходит, потому что за домом начинается та жизнь. А здесь человеческая жизнь, она вот на этой стороне. Мы жили в ауле за 40 километров от объекта. Мне было там все время очень плохо. Как только я приезжал вот туда, несмотря на то, что там нет воды, там люди не живут, там все болячки меня оставляли в покое, мне было замечательно. Я думаю, что это вот как раз то место, где должен стоять этот дом. Я ведь пытался сделать кино про счастливого человека. Но я всей душой пытался сделать кино про счастливого человека. Человек, который живет в том месте, где ему нравится жить, он занимается тем делом, каким ему нравится заниматься. Я знаю одно, что вот в этом месте, в степи, вот вы стоите у этого забора, который мы его там поставили, да, и вдруг у вас такое ощущение, что вы куда-то туда, опа, полетели.
Действие происходит в начале 90-х годов, когда уже нет прежнего государства и рассчитывать приходится только на самих себя, когда у милиции уже нет власти, у врачей медикаментов, а скоро, я цитирую, и денег не будет. Как в воду глядели Луцик и Саморядов. Мир этот, населенный хорошими, пусть и грешными людьми, кажется оставлен и Богом. В этом сценарии бытовое, реалистичное, узнаваемое, совершенно естественно переходит в абсурдное, гротескное, смешное и одновременно отчаянное. И в фильме сплав поэтического и прозаического рождает совершенно особое качество, которое я назвала бы фантастическим реализмом, говорит Леонид Павлючек.
Меня по-настоящему поразила и пронзила картина «Дикое поле», о которой здесь много спорят. Говорят, что вот сценарий был совершенно выдающийся, и на него замахивались другие режиссеры, куда более именитые, знаменитые. Ну, во-первых, что называется, никто знаменитым режиссерам не мешал обратиться к этому действительно выдающемуся сценарию. А во-вторых, как мне кажется, режиссеру удалось быть в той или иной мере конгениальным этому сценарию, потому что я увидел картину страшного хаоса, разора, энтропии, и вдруг посреди этого хаоса я увидел мощный корневой характер такого героя-стоика, героя традиционного, как мне кажется, для нашей культуры, героя, идущего там от земского врача. Тут мне и сам Антон Павлович Чехов вспомнился. Кстати говоря, актер типажно даже похож на Чехова. Длинный такой, высокий, только бородки не хватает. И вот человек, который противостоит этому хаосу и энтропии, и это делает картину событием, потому что наконец-то появился герой, на которого можно опереться, в которого веришь, который не предаст, который будет делать то, что должно, и будет стоять до конца.
Еще одно мнение Виты Рам.
Ответственности человека перед самим собой, перед местом, где он живет, перед своим собственным делом – Я бы голосовала за Олега Долина как актера, которому выпало просто труднейшее актерское счастье сыграть от первого кадра до последнего положительного героя. И этот положительный герой интересен от начала до конца. Сколько мы знаем за свою жизнь гениальных сценариев и что из этого получалось. Миша взял смелость, взял гениальный сценарий и сделал очень хорошее кино.
Послушаем Эльгу Лындину.
Кстати, у них поставлено 3 сценария. И из этих 3 картин, конечно, Миша Колотозов приблизился ближе всех. Он все-таки ощутил вот это вот, как из быта вырастает миф.
Никаких мифов, одна суровая реальность в документальной ленте Виталия Манского «Девственность». На именитого режиссера страшно обиделся, представьте себе, канал ТНТ, потому что в фильме использованы фрагменты съемок реалити-шоу «Дом-2». В этой картине 3 героини. Одна, найденная Виталием Манским в интернете, продает свою девственность любому, кто выложит за нее $3000. Вторая приезжает в Москву как раз для участия в съемках «Дома-2». Третья работает в стриптизе. Эти 2 готовы ради денег и славы на все вообще. Виталий Манский ведет речь о том, что в цепочке товар-деньги-товар товаром становится человек. В этой картине многим людям задают вопрос, на что они готовы ради денег. Ответы, поверьте, чудовищны. Границ дозволенного не существует вовсе. Но возникает вопрос, существуют ли они в кинодокументалистике? И люди, которые саморазоблачаются перед кинокамерами, чем они отличаются от тех, что исполняют душевный и прочий стриптиз перед камерами телевизионными? Допустим, что цели режиссера благородны, но средства для их достижения, кажется, не слишком отличаются от тех, которые используют телевидение. Как бы то ни было, фильм Виталия Манского заставляет задуматься над вещами, далеко выходящими за пределы кинематографа и искусства вообще. И это единственный такой фильм в конкурсной программе «Кинотавра».
Меня вообще мало волнует вопрос девственности как таковой. Но меня волнует, что мы все становимся объектом рыночных отношений. Иногда по своей воле, иногда без своей воли. И это более важный и существенный вопрос, о котором я бы хотел размышлять. И я очень надеюсь, что в каком-то смысле мне удалось это сделать в фильме под названием «Девственность». В то самое советское время люди стеснялись это формулировать. Они это делали, но они находили для себя какие-то оправдания, о которых самим себе даже не говорили. А сейчас, ну, есть такая вот простая фраза, люди потеряли стыд. Мы перешагнули через этот порог. На кастинге многие говорили, да в принципе нет ничего недоступного, все возможно, все можно переступить. И вот там на кастинге люди говорят какие-то страшные вещи. Я, например, глубоко убежден, что девушка, которая говорит, я там готова продать своих родителей, я убежден, что она своих родителей, когда дойдет до дела, не продаст. Но меня ужасает тот факт, что она это произносит. Она сегодня это произносит, и это ужасает. Завтра она или мы, или кто другой это произносит, и это не ужасает, а послезавтра это происходит. Я не устаю повторять вот чемпионат по футболу. Я просто действительно поймал себя на мысли, что я постоянно слышу о том, что футбольный клуб продал футболиста туда-то. И это совершенно нормальная, естественная фраза, которая уже никого не, вообще не, никак. Это, ну, кстати, как продал там кефир, консервы. Для меня вопрос, футболист это человек? Если он человек, то это мы говорим о том, что продали человека. Пусть сегодня за большие деньги, завтра, так сказать, подешевле и так далее. Вот это происходит незаметно, мы не замечаем, как мы сами меняемся. Я абсолютно реальный человек, живу в реальном мире, я, так сказать, много в жизни наделал, так сказать, всякого. Но даже для меня вот то, что сейчас происходит, абсолютно неадекват. Мне кажется, об этом и должно говорить кино. И меня очень удивляет, я тупо отсмотрел все фильмы здесь, меня удивляет, о чем говорят, хотя, наверное, это некорректно. Ну ладно, окей, давайте.
Идем дальше. Фильм Гуки Омаровой «Боксы», ударение на второй слог. Это слово в переводе означает «знахарка». Главная героиня – шаманка, умеющая заглянуть в прошлое и предвидеть будущее, исцелять и проклинать людей. Противостоят ей изуверы и бандиты, построившие на священной земле предков идиотический современный ресторан под названием «Лас-Вегас». Особых стилистических открытий в этой картине, как, впрочем, и в остальных, нет. История рассказана ясная, мысль, с которой хочется согласиться, состоит в том, что только древняя магия может помочь нам в борьбе с коррупцией. Надеяться на более рациональное решение проблемы, кажется, прям не приходится. Герои большинства фильмов конкурса, говорит профессор из Питтсбурга Нэнси Конди, и с ней невозможно не согласиться, живут в изоляции от реального мира.
Если бы речь идет о доминанте, то мне казалось, что довольно часто в течение этого года явилось прием уединенного места или изолированного микрокосма, место далеко от метрополии или далеко от нормальной жизни. Это, например, дом в степи, в диком поле, это глубинка Юрьев день, это, скажем, у Грымова в чужие поселок где-то якобы на востоке, это захолустье в «Живи и помни», это ссылка, даже в темном смысле этого слова, ссылка на острове «Новая земля», это комнатушка в подполье, скажи, Лео, и так далее. Это, ну, вроде бы тупик, но тупик, где отношения складываются по-другому.
Вот и персонажи фильма «Нирвана» тоже спасаются бегством от реальности. Правда, бегут по старинке. В секс, дракс, ну, не рок-н-ролл, но в музыку техно.
Вот мы с вами думаем, когда идем утром куда-то, о том, сколько у нас вот гибнет людей ежегодно от наркомании. Вот сколько вот, вот, поднимите руку, кто знает количество привозимых людей в реанимацию ежедневно от передоза. Вот кто об этом думает каждый день? А вот теперь, вот после такой яркой формы, может быть, мы об этом как-то будем, а, знать, и, б, молодые люди выходили и писали в анкетах, никогда не хочется пробовать вещь, которая называется наркотики. Говорить о зле, коим является, да, это понятие, надо говорить громко, сочно и ярко.
История не блещет новизной, в принципе, могла приключиться лет на 20 раньше. Героиня приезжает из Москвы в Петербург, поселяется в очень нехорошей, но живописной квартирке, вступает в случайную связь с наркоманом, чтобы потом подружиться с его постоянной девушкой. Но ничем хорошим это не кончится, если, конечно, не считать хэппи-эндом встречу на высшем уровне, то есть на том свете. Туда наша героиня отправляется, вколов себе дозу героина, и, побеседовав с подругой о том о сём, возвращается на землю, а затем и в Москву. Режиссеру Игорю Волошину задают вопрос, не возникнет ли у зрителей соблазна тоже повидать своих мертвых. Одна инъекция куда проще. Ответ режиссера меня потряс.
А Крайслер, в котором я ехал, сюда не соблазн? Нет. Крайслер, в котором я ехал из аэропорта, сюда не соблазн?
Нет.
В головах у кинорежиссеров большая разруха, но картинка в «Нирване» красивая. Чего стоит выгоревший дотла автомобиль в квартире большого наркобарона? В белой-белой комнате стоял черный-черный автомобиль. А умопомрачительные гримы, костюмы и прически героинь в стиле киберпанк на фоне старинных петербургских зданий, колоннады Исаакиевского собора создают оригинальный образ Петербурга, города-миража, города вечного карнавала. Образ Москвы иной. В картине лауреате фестиваля в Шультисе это серый город, заставленный грязными ларьками-киосками, заполненный равнодушной людской массой и нескончаемым потоком машин. Под стать городу и герой. Шультес – просто его фамилия. К финалу картины станет ясно, что когда-то он был обычным и благополучным человеком, потом в автокатастрофе потерял жену, сам лишился памяти и переродился в вора-карманника. Он движется и действует как сомнамбула, как рыба в аквариуме, ко всему безразличное, апатичное, безвольное существо, лишенное каких бы то ни было эмоциональных реакций. Журналисты, которым понравился фильм, сравнивали его по сюжету с карманниками Брессона, а по стилю с картинами братьев Дарденов и называли медитативным. Другие возражали, что сам фильм анимичен, как и его герой. Понять, действительно ли Шультес потерял память или просто не желает помнить своего прошлого, невозможно, и режиссер, как это ни странно, тоже не знает ответа на вопрос.
Естественно, Шультес – это модель нашего времени. Через персонажа я пытаюсь передать довольно-таки большое пространство. Чуть ли не практически все пространство Москвы, например. Да. Мы все частично такие, а частично другие. Мне бы хотелось, конечно, указать через персонажа на самом деле на то, что мы часто сами огораживаем себя от многих вещей. От многих людей, от многих проблем. Мы когда работали над фильмом, у нас родилась такая фраза, которая о многом говорит. Она звучит следующим образом. Мы не так забывчивы, как бы нам этого хотелось. А мы пытаемся быть забывчивыми. Мы пытаемся не помнить многие вещи из нашего прошлого, не замечать проблемы других людей.
Смотреть фильм скучно. Можно выйти из зала на 5 минут, 10, 20, а вернувшись, обнаружить, что почти ничего не изменилось. Почти. Там есть все же пара сцен, свидетельствующих о серьезном режиссерском даровании Бакура Букурадзе. И все же, чтобы снимать фильмы «Состояние» и «Настроение», нужно быть мастером, умеющим внятно изложить историю. То есть сперва снять несколько лент уровня «Семь самураев», а потом на достигнутой высоте позволять себе экспериментировать с формой и временем зрителей. Кинокритики обыкновенно делят все фильмы на коммерческие и авторские. Те, что смотрела я, делятся в основном на противные и скучные. Правда, некоторым, особенно продвинутым режиссерам, удается подать зрителям снотворное и рвотное в одном флаконе. Потрясающий, как говорил Жванецкий, эффект. Единственный фильм в программе «Кинотавр», к которому у меня нет ни единой претензии, называется «Плюс один». Сняла его Оксана Бычкова. Это ее вторая полнометражная работа. Первая называлась «Питер ФМ». Новая лента, мелодрама, нигде не срывающаяся в пошлость или излишнюю сентиментальность. Своего рода служебный роман между переводчицей английской литературы и англичанином, приехавшим обучать российских ребят работе с куклой и всяческим шалостям в духе уличных театров, клоунады и школы дураков Славы Полунина. Довольно зажатую, строгую женщину-переводчика, обычно работающую в кабинетной тиши, он заодно обучает искусству любви. Волшебство театра, в котором можно одушевить любой попавший под руку предмет, и волшебство любви, которое может оживить всякую спящую красавицу, этим пропитана атмосфера фильма. И сценарий отличный, ни одной логической бреши, ничего, во что невозможно было бы поверить. И все психологически убедительно, и все смешно и грустно одновременно. И хорошая работа Мадлен Джабраиловой, и просто изумительная английского актера Джетра Скиннера. И очень сложный прием, между прочим. Люди мало общаются напрямую, они избегают контакта, открытых объяснений, эмоций, слов. И когда герою фильма надо сказать что-то важное и серьезное, он прячется за куклу, с которой никогда не расстается, говорит от ее имени и кукольным голосом. Куклу зовут мистер Дигги, и Джеттер Скиннер пришел прямо с ней на пресс-конференцию. Сперва он рассказал о себе, а потом я попросила мистера Дигги сказать, какого он мнения о поведении своего хозяина в фильме. Сейчас вы сами услышите, как разговаривает Джеттер Скиннер, а как его кукла или его совесть.
I think he thinks he's a bit of a wimp. Дигги is a lot more rock and roll than Tom.
Well, Tom's a bit of a wimp, you know? I've been trying for a long time to bring him out of himself, you know, but he's pretty stuck in an English body. And, you know, I'm from the States. It's different there, you know, we're a bit more confident. Tom needs more women.
Дигги считает, что Том порядочный зануда, и Дигги всю свою жизнь положил на то, чтобы вытащить его из этой оболочки английской. Сам Дигги из Америки, где люди гораздо более чувствуют себя расслабленно и комфортно. Но самое главное, что Дигги думает, что Тому нужно больше женщин.
«Плюс один», помимо всего прочего, единственный жизнерадостный фильм конкурса. В нем много грустного, но нет никаких признаков депрессии. Оксана Бычкова говорит.
Просто это мироощущение. Очень хотелось, да, чтобы люди, которые бы выходили из зала, понимали, что ну, мир действительно прекрасен и достоин взаимной любви. То есть и человек любит мир, и мир любит его. Ну, я понимаю, что звучит достаточно так громковато, но ну, это вот мой мир. И я не могу, к сожалению или к счастью, себя переделать, как чувствую, вот так вот и снимаю.